Часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Бывший зять президента Казахстана выступает с громкими разоблачениями. Страшный пожар в доме престарелых в Тульской области. Почему жители Нидерландов вдруг озаботились состоянием безопасности музеев страны? Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев, выдача которого Астана безуспешно добивается у властей Австрии, выступил с новыми громкими разоблачениями в адрес казахстанских властей. Алиева, в прошлом одного из руководителей республиканских спецслужб, а потом посла Казахстана в Вене, обвиняют в причастности к исчезновению двух алма-атинских банкиров. С Рахатом Алиевым беседовал корреспондент казахской службы «Радио Свобода» Эржан Карабек.
Вы говорите, что вы знаете, кто стоит за убийством лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева в феврале 2006 года, и вы впервые называете имя Нуртая Абукаева. Это один из близких президенту Назарбаеву людей. Что вы можете сказать поподробнее?
Учитывая, какой резонанс получило вот это политическое убийство Алтынбека Сарсенбаева, фактически это террористический акт со стороны государства, когда использовались специальные службы, органы КНБ для того, чтобы убить одного из лидеров оппозиции. Я провожу собственное расследование. У меня очень много сторонников, как в силовых ведомствах, так и в полиции, в органах власти. Я добился определенных результатов. Но все это я хочу опубликовать в своей книге, которая вот сейчас готовится к изданию под рабочим названием «Крестный тесть». Я хочу материалы данного расследования собственного передать через своих адвокатов, органы правосудия Австрийской Республики.
Скоро вот наступит третья годовщина со дня убийства другого лидера оппозиции, диссидента Заманбека Нуркадилова. Есть ли у вас какая-нибудь информация в отношении вот этого загадочного убийства?
Для меня это остается непонятным, как органы МВД в рамках расследования было указано, что Заманбек Нуркадилов 3 раза стрелялся, 3 раза выпустил в себя из револьвера пули и 2 раза в грудь и 1 раз контрольный в голову. Ну, это, наверное, надо задать такие вопросы правоохранительным органам, как они могли закрыть такое дело.
Лидеры демократической оппозиции Казахстана утверждают, что эта система построена и с вашей помощью, что вы были одним из столпов этой машины, когда лично занимались репрессиями против активистов оппозиции и против независимой прессы.
Я в ноябре 2001 года подал в отставку поста первого зама председателя КНБ. Действительно, я не отказываюсь от того, что я был представителем, так скажем, близкого круга президента Назарбаева. Но и в тех непростых условиях мы старались отойти от тоталитарных методов подавления инакомыслия. В нашей стране необходимо было соответствовать тому устройству, которое было на тот момент, исполнять приказы президента. До момента моей дипломатической работы, когда меня назначили послом в Австрию и послом в ОБСЕ, я признаю, что я ошибался, что можно проводить реформы как в экономике, так и в политике, пользуясь влиянием на авторитарного лидера. И я себя не отделяю в этом вопросе. Действительно, были ошибки. Я вот, во всяком случае, придя в органы национальной безопасности, вы же понимаете, что я был фактически политическим назначенцем. Я именно хотел, чтобы в новом Казахстане, независимом Казахстане, отойти от методов КГБ и построить новую, сильную специальную службу, которая стоит на страже интересов государства.
Муссировались версии о покаянии перед президентом Назарбаевым, о возможном примирении. Теперь вот появилась тема покаяния перед демократической общественностью.
Комитет национальной безопасности имеет своих, я скажу так, информаторов еще со времен КГБ, агентов, как в системе государственной власти, так и в системе оппозиции. Для меня не секрет. Who is who? Я, как носитель секретов, мог бы рассказать очень многое, но так как я работал, и это затрагивает многие судьбы людей, близких в оппозиции и здоровые силы, которые действительно болеют за Казахстан. Вот именно перед этими людьми, действительно, я перед этими людьми преклоняюсь.
Мнение Рахата Алиева, бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И в продолжение темы. А в силу каких причин Рахат Алиев вдруг начал обвинять в преступлениях политические силы, в состав которых он сам входил многие годы? И может ли он теперь стать одним из лидеров казахстанской оппозиции? Такие вопросы мой коллега Андрей Шары задал директору казахстанской службы «Радио Свобода» Мирхату Шерипджану.
Имидж, в общем-то, у Рахата Алиева сложен в Казахстане не в его пользу, и не только среди населения, но и среди оппозиции. Говоря об оппозиции, Рахат Алиев сам очень осторожен. Он говорит, что так называемая оппозиция. Очень часто он некоторых представителей оппозиции просто оскорбляет словами, там, ну, какой-то никчемный клоун. Когда ему задаешь вопрос, а считаете ли вы себя оппозиционером и хотите ли вы примкнуть к оппозиции, он отвечает, в какой-то мере да. То есть, огораживаясь заранее от тех фигур, в оппозиции Казахстана, который сегодня таковой себя считает и официально открыто ей называет.
Можно ли считать, что Рахат Алиев – это какой-то политический фактор в сегодняшнем Казахстане или нет?
Я думаю, что это большая головная боль для Назарбаева и всей структуры, не только для него лично и членов его семьи. Дело в том, что это огромная система, пирамида, скажем, структура, в которой его все известные элиты, бизнес-элиты, элиты политические и так далее, гармонично продолжают жить. Назарбаев сумел создать такую структуру, где, в общем-то, все живут мирно, потому что Казахстан – это не Узбекистан, где есть генеральная линия партии. В Казахстане и та же оппозиция – это бывшие люди из обоймы, из команды Назарбаева. И существуют большие финансовые группы, очень мощные, зубастые, которые, в общем-то, могут показать зубы в любой момент. Назарбаев создал систему, в которой все они имеют свой куш и живут мирно. Выход из этой обоймы Рахат Алиева угрожает всей системе. Если бы Рахат Алиев продолжал оставаться в этой системе, это тоже бы угрожало каким-то частям этой структуры. Ведь не случайно оказалось так, что два банкира, из-за которых начался весь сыр-бор и местонахождение, которое до сих пор неизвестно, и похоже на то, что они убиты, и Рахат Алиеву как раз вменяется организация похищения и убийства этих банкиров. Так вот, эти банкиры являются близкими родственниками Имагалита Смагамбетова. Это очень весомый политик в Казахстане, сегодняшний мэр города Алматы, который представляет западную группу. Возможно, я так допускаю, что предъявили какие-то свои претензии в плане того, что вот ваш зять занимается тем, что, ну, обижает наших. И Назарбаеву ничего не осталось делать, как чтобы сохранить эту всю структуру, эту пирамиду, пожертвовать зятем.
Пока о книге Рахата Алиева можно сказать только то, что у нее удачное название. Однако в словах его чувствуется скрытая угроза. Он говорит о том, что он обладает большим количеством компромата на все высшее руководство Казахстана, включая своего бывшего тестя. А насколько, по оценкам экспертов, в Казахстане оправданная такого рода скрытая угроза?
Находясь у власти в КНБ, бывший зять Назарбаева все-таки обладал огромной информацией. Тот факт, что в последнее время на некоторых интернет-сайтах появляются записи разговоров телефонных между власть имущими в Казахстане и так называемыми серыми кардиналами, показывает, что у Рахат Алиева еще есть связи до сих пор. Похоже на то, что Рахат Алиев торгуется, потому что идут такие небольшие впрыскивания средств массовой информации, и каждый раз информация, она как бы становится более весомой. Я думаю, что даже та информация, которую он дал о том, что он пишет книгу, это была, в общем-то, информация даже не для журналиста, а месседж для Назарбаева и его людей.
С директором казахской службы «Радио Свобода» Мирхатом Шерипджаном беседовал мой коллега Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. По основной версии милиции, охотники и егеря наткнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Однако врачи скорой помощи опровергли их заявление, что они их отравили вином, который им кто-то раздавал на площади перед парламентом. США приостановили ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны до улучшения политической ситуации в этой стране. В 10 часов вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода» сегодня, поскольку сегодня понедельник, аналитическая программа «Время политики». В числе главных тем – специальный репортаж о выборах в Краснодарском крае, а также выборы Госсовета Удмуртии. «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих газет. На этот раз это будут пакистанские газеты в основном, поскольку вновь рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина, и мы продолжим несколько тем, начатую нами 2 часа назад. Пожалуйста, Ирина, добрый день еще раз, и вам слово.
Добрый день, Александр. Ну, действительно, пакистанские газеты заслуживают того, чтобы о них сегодня рассказать. Они все вышли онлайн в основном, и некоторые вышли в печатном виде, по крайней мере, то, что я видела сегодня в репортажах из Пакистана, несмотря на введенное там чрезвычайное положение. Я начну с газеты «The News», которая помещает редакционную статью «Эпоха тьмы». С угасанием экранов частных телевизионных каналов, что явилось прямым следствием закона о чрезвычайном положении, а иными словами, военного положения, Пакистан вступил в новую эпоху тьмы. Газета утверждает, что 2 общественных института, которые давали наибольшие надежды гражданам в последнее время, это пресса и судебная власть, находятся под особым прицелом президента. На самом деле обвинения, выдвинутые против судов, что они вмешиваются в борьбу с террором, ослабляют власть и деморализуют властные структуры, показывают лишь слабость самой системы. Общество через работу судов могло узнать о реальных действиях полиции, спецслужб и бюрократии. Плохая следовательская работа, пробелы в доказательствах преступлений, незаконные действия правоохранительных органов – так с террором не борется, пишет The News. Война с террором должна вестись не только на месте через военное противостояние или привлечение к ответственности тех, кто виновен в разжигании ненависти, но и в умах людей. Это слишком большая война, чтобы вести ее за закрытыми дверями. The News надеется, что введенные меры будут непродолжительными в Пакистане. Еще одна крупная газета The Nation пишет в статье «Слишком далеко зашел» о том, что ограничения на свободы и права человека коснулись и прессы, а это один из главных символов демократического правления. Одна из обязанностей прессы, и эта обязанность признана за ней во всем мире, обращать внимание власти и других гражданских институтов на их собственные ошибки и промахи, чтобы они могли их исправить, и таким образом лучше служить интересам народа, а следовательно, национальным интересам. The Nation призывает власти пересмотреть ограничения, наложенные на прессу, и подчеркивать, что при нынешнем развитии технологий цензура непродуктивна. И издающаяся в Пешаваре газета «Фронтир Пост» в редакционной статье под заголовком «Игры с Конституцией» добавляет ко всему вышесказанному, что международное сообщество тоже должно выполнить свои обязательства. Соединенные Штаты и другие западные страны давно проявляют интерес к тому, чтобы вернуть Пакистан к настоящему демократическому правлению. Пришло время исполнять свои обязанности. Запад должен понять, что только истинно представительное правительство Пакистана может избавить мир от угрозы терроризма и гарантировать миропроцветание региона, пишет The Frontier Post. Это газета, которая издается в Пешаваре.
Ирина, ну, поскольку обычно мы все-таки рассказываем слушателям в это время о том, что пишут американские газеты, пакистанские газеты – это исключение, я бы хотел вас спросить, раз уж мы заговорили о Пакистане, как ситуацию в этой стране американские журналисты сегодня комментируют?
Вот если сравнить британские газеты, которые я смотрела 2 часа назад, и американские газеты, то по заголовкам, заголовки более сдержанные, но содержание, в принципе, совпадает. Давайте я быстро пробегусь по заголовкам. Когда партнер по борьбе с терроризмом проигрывает, это Christian Science Monitor. Второй переворот в Пакистане, Washington Post. Чрезвычайное положение в Пакистане, Wall Street Journal. И остановлюсь на последней публикации. Вот ее содержание. Никто не будет спорить с тем, что насилие со стороны исламистских группировок в Пакистане нарастает. Всего 3 недели назад в теракте погибли 139 человек, а если считать с июля, когда президент приказал начать штурм Красной мечети в Исламабаде, убиты 800 человек. Но это насилие – результат деятельности не демократической оппозиции Мушарафу, а исламистских экстремистов, которые неоднократно покушались на жизнь самого генерала. Но вместо того, чтобы бороться с этим явлением, введенные в субботу меры затронули в основном демократических политиков, юристов и активистов правозащитного движения. Александр, отмечу также, что абсолютное большинство американских газет пишут о том, что администрация Джорджа Буша должна усилить давление на Мушарафа, чтобы тот отменил чрезвычайное положение.
Спасибо большое, Ирина. Напомню, Ирина Лагунина вновь познакомила нас с интересными материалами в сегодняшних пакистанских газетах, а также в некоторых американских газетах, посвященных той же теме, поскольку ситуация в Пакистане одна из главных международных тем вообще сегодня. Мы продолжаем программу «Время свободы». И еще одна международная тема. Госсекретарь США Кондолиза Райс, которая находится на Ближнем Востоке, заявила, цитата, что израильские и палестинские лидеры продемонстрировали ей впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры. Сегодня она встретилась на западном берегу Иордана с главой палестинской делегации на мирных переговорах Ахмедом Кареем, с премьер-министром Саламом Фаядом и, собственно, с главой автономии Махмудом Аббасом. Об итогах сегодняшнего дня визита Райс на Ближний Восток рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В ходе нынешнего визита Кондолизы Райс Израиль и палестинская автономия вновь стали обвинять друг друга в невыполнении условий первой фазы международного мирного плана «Дорожная карта». Так, палестинцы говорят о том, что Иерусалим должен заморозить строительство и расширение еврейских поселений на оккупированных территориях, а израильская сторона постоянно упрекает их в том, что процесс сбора оружия у многочисленных палестинских группировок практически не продвигается. Вместе с тем, обе стороны подчеркивают важность предстоящей мирной конференции по Ближнему Востоку в Аннаполисе, что в штате Мэриленд. Предполагается, что серия переговоров на высшем и министерских уровнях, проведенных за последние несколько месяцев, позволит Махмуду Аббасу, главе автономии и израильскому премьеру Эхуду Ольмерту, прийти к компромиссному решению. В этом случае оба лидера выступят в совместном коммюнике на конференции, дата проведения и список участников, которые до сих пор не объявлены. В воскресенье после переговоров с Райс министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что конференция в Аннаполисе станет важной вехой мирного процесса, но не следует подгонять сроки принятия судьбоносных решений к дате ее проведения. Мне кажется, самое главное – это сам процесс. Однако сейчас лишь его начало. И при всей важности конференции в Аннаполисе, она не станет его завершением. Ципи Ливни признала, не вдаваясь в подробности, что существуют еще очень важные нерешенные проблемы. Напомню, что Израиль и палестинцы твердо стоят на своем в отношении принципиальных вопросов будущего мирного соглашения, границ палестинского государства, принадлежности Иерусалима, а также возвращения палестинских беженцев. В Израиле многие политики настаивают на том, что на данном этапе, когда стороны не могут договориться даже по принципиальным вопросам, конференция может стать бесполезной тратой времени. Эхуд Ольмерт возражает, что конференция не станет ареной переговоров, но призвана быть стартовой точкой процесса, который приведет израильтян и палестинцев к реализации плана двух государств для двух народов. Он также отметил, имея в виду Махмуда Аббаса, важность того, что у палестинцев есть лидер, с которым можно договориться. У нас есть масса причин, чтобы отказаться от проведения конференции сейчас. К примеру, невыполнение обязательств палестинской стороной. Однако у нас есть партнер на переговорах, и мы не можем ждать, пока этот партнер потеряет способность идти к своей цели. Сказал Эхуд Ольмерт, выступая после переговоров с Райс на форуме Сабана в Тель-Авиве. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве могут заметно подорожать ритуальные услуги. Московские власти подготовили постановление, по которому целый ряд услуг теперь смогут оказывать только городские официальные похоронные службы. Возможным ограничением деятельности частных похоронных бюро в Москве уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. У микрофона корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
На сегодняшний день похоронные услуги в Москве оказывают 20 городских служб, имеющих аккредитацию правительства Москвы. Конкуренцию им составляет около 40 коммерческих фирм. Ежегодный оборот рынка оценивается примерно в 200 миллионов долларов. В проекте постановления о состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в Москве, который разработал Департамент потребительского рынка и услуг, говорится о создании центральной городской диспетчерско-справочной службы ритуального обслуживания. Представители частных похоронных бюро предполагают, что доступ к этой информации будет только у государственных похоронных агентств. Целый ряд ритуальных услуг, организацию похорон, транспортировку тел, изготовление цинковых гробов смогут оказывать только городские специализированные службы, созданные московским правительством. Сотрудники коммерческих фирм опасаются, что за этим постановлением стоит попытка монополизировать рынок ритуальных услуг и выдавить с него негосударственные конторы. О том, как сегодня предоставляют услуги по организации похорон в Москве, Радио Свобода рассказал руководитель профсоюза работников рынка ритуальных услуг, сотрудник частного похоронного бюро Антон Авдеев.
Вы не поверите, но похоронное дело организовано хорошо в Москве, в отличие от регионов.
Насколько сильна конкуренция между этими фирмами?
И ситуация складывается следующим образом. Конкуренция, которая должна существовать, то есть конкуренция, направленная на улучшение соотношения там, цена-качество, по сути дела не происходит. Сейчас идет борьба за скорость. Приезды на адрес, за скорость доступа к заказчику и так далее. А как как такового качество услуг, оно, в принципе, у всех одинаковое. И цены, кстати, тоже. Поэтому говорить о том, что вот здесь вот дешевая там организация, это дорогая, или нельзя. Потому что, в принципе, рынок встал уже давно на основные позиции, на свои. И вот он вышел сейчас на предел рентабельности, на минимальный. И он ниже ему идти некуда, а выше они мешают друг другу.
А как происходит взаимодействие между ритуальным бюро и клиентом? Клиент находит ритуальную контору или ритуальная контора находит клиента?
Ну, я знаю, что способов много разных есть, включая там интернет, справочники бывают. Бывает, что там из морга люди там звонят родственникам и так далее.
Что может измениться, если постановление вступит в силу?
Конечно, сейчас существует вот этот информационный бардак в похоронке. Тут не надо кривить душой, надо говорить то, как есть. Это происходит совсем не потому, что плохие похоронщики или несчастные родственники, потому что граждане у нас не готовы к тому, чтобы заранее эти похороны планировать и выбирать. Поэтому они оказываются в ситуации, когда сию минуту надо вот принимать какие-то решения. А как влиять будет постановление? Надо посмотреть, как оно вообще будет работать, примут ли его вообще.
Заранее быть готовым к собственным похоронам.
Да, я понимаю, что вы не готовы, но не дай бог с вами что случится завтра, и ваши родственники будут точно так ситуации. Будут раздаваться звонки, или там вы придете в морг, и вас там обяжут покупать что-то еще. То есть вы без выбора реально остаетесь. И так сейчас остаетесь, по сути дела, без выбора. И будет это постановление, не будет. Пока мозги у людей не встанут на месте, что нужно к этому готовиться, как к нормальной другой покупке или там получению услуги, так оно и будет все время.
Мне кажется, довольно сложно подготовиться к собственным похоронам.
Поверьте мне, что для того, чтобы планировать похороны, деньги не нужны вообще. Для этого нужно просто мысленно себе представить эту картинку, расписать ее в каком-то вот виде, в таком, чтобы потом те, кто будет этим заниматься, они просто взяли и по пунктам все исполнили.
Антон, как-то трудно мысленно представить эту картинку.
Это то, мимо чего вы никогда в жизни не пройдете. Мимо этого не пройдет ни президент, ни бомж.
Сколько сейчас вообще в принципе в Москве стоят похороны?
Вот этот вопрос, на самом деле, не существует однозначного ответа. Я вам объясню, почему. Потому что этот вопрос, все, что спросить, а сколько стоит автомобиль? И вы начинаете сразу задавать наводящие. А какой автомобиль? А что внутри? Там и так далее. Подробность. От бесплатного до, не знаю, до плюс бесконечности.
Ваш средний заказ, скажем, можете его описать?
Если взять статистику того, что, например, вот граждане попадаются, которые вот мне в последний год, я как-то проводил эту статистику, и выходило где-то счет заказ в среднем выходил на 12-15 тысяч. Добровольно люди сами все выбирали.
Это был сотрудник частного похоронного бюро, руководитель профсоюза работников рынка ритуальных услуг Антон Авдеев. Сотрудники негосударственных похоронных контор опасаются, что до конца года цены на ритуальные услуги в Москве могут вырасти. Постановлением московских властей о ритуальных услугах заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. Однако в Департаменте потребительского рынка и услуг, где был разработан этот документ, его комментировать отказываются, ссылаясь на то, что обсуждение постановления преждевременно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем интервью с голливудским актером Ильей Баскиным и тайваньским режиссером Ли Каньшенем, а также «Будет ли закрыт московский дом журналиста?». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. Как заявил официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Согласно основной версии правоохранительных органов, охотники и егеря наткнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Врачи скорой помощи опровергли заявление оппозиционеров о том, что митингующие были отравлены вином, которое им кто-то раздавал на площади перед парламентом. Соединенные Штаты приостановили ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, они будут отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. В пакистанском городе Карачи полицейские избили и задержали несколько десятков юристов, проводивших акцию протеста против введения чрезвычайного положения и отставки председателя Верховного суда. За последние два дня были арестованы сотни лидеров и сторонников оппозиции, а также правозащитников. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что израильские и палестинские лидеры продемонстрировали ей впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры. Кондолиза Райс продолжает переговоры на Ближнем Востоке. В Ираке освобождена Джумана Аль-Абейди, корреспондент нашей радиостанции, похищенная в Багдаде около 2 недель назад. На восточном побережье США бастуют кино- и телесценаристы. На западном побережье забастовка начинается чуть позже. Гильдия писателей Америки требует увеличить гонорары сценаристов с учетом дополнительных доходов от продаж фильмов и телепрограмм на DVD и в интернете. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 5 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 ноября 70-го года. 65-летие со дня опубликования царского манифеста 17 октября. У микрофона историк Федор Вишняков.
65 лет тому назад был обнародован манифест императора Николая II, вошедший в историю под названием «Манифеста 17 октября». Манифест открыл собой новую эру, эру, которая должна была видеть превращение России в правовое, конституционное, демократическое государство по европейскому образцу. Этому не суждено было сбыться. Этому, конечно, было много причин. Тут и сознательный саботаж реформ со стороны слабого царя и придворной камарильи. Тут и авантюристическая политика левых буржуазных партий, отвергавших путь постепенных реформ. Манифест не был принят по свободному волеизъявлению царя. Он был навязан Николаю II событиями. Поражение России в войне с Японией, революционная волна после кровавого воскресения. И в этой тяжелой обстановке правительству поневоле пришлось обратиться к наиболее крупному и опытному государственному деятелю России, графу Сергею Юльевичу Витте. Витте заявил императору, перед ним стоят два пути. Первое – объявление военной диктатуры. Второй путь – это принятие манифеста со всеми его последствиями, то есть дарование фактически России Конституции. Царь, быть может, и выбрал бы первый путь, путь военной диктатуры. Но единственный возможный кандидат в диктаторы был великий князь Николай Николаевич. А сам Николай Николаевич в состоянии крайнего нервного возбуждения заявил императору, что если тот не подпишет манифест и не дарует России Конституции, то он немедленно покончит с собой. Ничего не оставалось делать. 17 октября 1905 года Николай II подписал манифест, который был тут же обнародован. Таким образом, в России появились начатки парламентарного строя. К 1914 году, несмотря на все трудности, новый образ жизни уже прочно укоренился. Эпоха далеко идущих конституционных реформ была прервана Первой мировой войной и затем навсегда погублена революцией.
65-летие со дня опубликования царского манифеста. Радио «Свобода». 5 ноября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
После провала переговоров между сценаристами и продюсерами, гильдия американских сценаристов объявила о начале забастовки. Ее участники намерены пикетировать Нью-Йоркский Рокфеллер-центр, где располагается штаб-квартира телекомпании NBC и офисы 14 киностудий в Лос-Анджелесе. Контракт между гильдией и Союзом кинопроизводителей истек 31 октября. Переговоры о новом соглашении начались летом, однако стороны не пришли к компромиссу по вопросам об увеличении отчислений от продаж DVD и использование видеопродукции в интернете. Это первая забастовка сценаристов с 1988 года. Тогда они не работали 22 недели, и убытки киноиндустрии превысили $500 миллионов. Посетители гробницы фараона Тутанхамона в долине Царии под Луксором в Египте смогут увидеть мумию Тутанхамона, которая помещена в стеклянный контейнер. Это сделано для сохранения мумии, которая могла рассыпаться из-за сильной влажности в гробнице. В ближайшее время начнется реставрация усыпальницы. Гробницу фараона, правившего в IV веке до н.э., обнаружил в 1922 году британский археолог Говард Картер. В Вильнюсе открылась первая выставка Центра визуальных искусств имени Йонаса Мекаса «Авангард от футуризма к флуксусу». В конце октября президент Литвы Валдас Адамкус подписал указ о предоставлении американскому режиссеру и поэту Йонасу Мекасу литовского гражданства. Паспорт Мекасу, прибывшему в Вильнюс, будет вручен 6 ноября. Йонас Мекас родился в Литве в 1922 году. В 1949-м эмигрировал в США, где основал кооператив кинематографистов и киноархив «Антон», с которыми сотрудничали режиссеры, авангардисты, музыканты и писатели, в том числе Энди Уорхол, Аллен Гинзберг, Йоко Оно и Джон Леннон. Самые известные работы Мекаса – цикл фильмов-дневников «Волден», «Воспоминания о путешествии в Литву», «Двигаясь вперед, я иногда видел проблески красоты». На выставке представлены произведения из коллекции Мекаса и других собраний авангарда, в том числе работы движения «Флуксус», основанного в 1952 году американцем литовского происхождения Джорджем Мачунасом. В кассовом рейтинге североамериканского кинопроката за минувший уикенд лидирует полицейская драма Ридли Скотта «Американский гангстер». Выручка от продажи билетов на этот фильм, по предварительным данным, превысила 46 миллионов долларов. На втором месте рейтинга мультфильм «Би-муви. Медовый заговор» – 39 миллионов.
Панораму новостей культуры сегодня подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Тульской области, в селе Вилье-Никольское, при пожаре в доме престарелых, по последним данным, погиб 31 человек. Еще десятки получили ожоги, ранения и отравления. Спасатели сейчас еще продолжают разбор завалов. Основная версия случившегося – неисправная проводка, считают в МЧС России, а также то, что сообщение о возгорании поступило очень поздно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Огонь почти полностью уничтожил двухэтажное здание интерната. Пожарные прибыли на место уже через 5 минут, однако справиться с огнем удалось лишь через несколько часов. Работу пожарных осложняло то, что старое здание, построенное в 50-х годах, имело деревянные перекрытия. Из-за этого огонь быстро распространился по всему зданию. Пожар возник на втором этаже. Дом-интернат был особого профиля, психоневрологический, поэтому многие люди не смогли самостоятельно позаботиться о себе. Несколько человек были вынуждены выпрыгивать из окон, так как огонь отрезал им выход из здания. В момент возгорания в помещении дома-интерната находилось около 300 человек. Большинство удалось эвакуировать. Пострадавшие с ожогами и переломами были госпитализированы. Одна из главных версий – неисправная проводка. К тому же в МЧС России заявили, что здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, а позднее сообщение о возгорании привело к массовой гибели людей. Вот что сказал заместитель главы управления по информации и связям с общественностью МЧС России Виктор Бельцов.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической системой сигнализации и системой оповещения о пожаре. В течение 2 последних лет дом-интернат 3 проверялся инспекторами Госпожнадзора МЧС России, последний раз в июне 2007 года. По итогам 3 проверок инспекторы Госпожнадзора 2 направляли материалы о приостановке деятельности этого учреждения в суды. Однако судами такое решение не было вынесено.
Сообщил представитель МЧС России. По факту пожара в доме-интернате в Тульской области возбуждено уголовное дело. За последний год в России произошло уже несколько пожаров в учреждениях здравоохранения. Так, в марте сгорел дом престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае. Погибли 62 человека. В мае жертвами пожара в психиатрической больнице в Ростовской области стали 3 пациента. В июне в доме-интернате для пожилых людей в Омской области возник пожар, в результате которого погибли 10 человек. Мария Стройкова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
На сайте «Избранное.ру» политолог Марк Курнов анализирует публикацию в «Независимой газете», в которой со ссылкой на источник в партии «Единая Россия» утверждается, что в партии власти будут созданы несколько течений. Цель такого шага – уберечь партию от загнивания в условиях отсутствия достойной политической конкуренции.
В наших сегодняшних политических реалиях любая разумная идея приобретает совершенно фантастические формы. Все понимают, что в политике нужна конкуренция. Однако вместо того, чтобы дать возможность нормально развиваться партиям, оппозиция сначала всячески подавляется, намеренно, в течение многих лет. Потом выстраивается странная конструкция, вроде «Единой России», куда приходят люди самых разнообразных взглядов и идеологий, а дальше торжественно объявляется, что теперь в одной партии будет несколько течений. Такое вот моделирование ранней ВКПБ. Это неустойчивая конструкция. Рано или поздно начнется процесс размежевания, и партия разделится. Но разделится болезненно, потому что вряд ли нынешняя политическая элита, страдающая неприязненным отношением к политической конкуренции, даст возможность сделать это спокойным путем.
Что произойдет с «Единой Россией» дальше, гадать, собственно говоря, неинтересно, потому что, и это куда важнее, совершенно неясно, что вообще будет с нашей политической системой, отмечает Марк Урнов.
Сегодня эта система абсолютно лишена каких бы то ни было сдержек и противовесов, каких бы то ни было институциональных механизмов, удерживающих систему в равновесии в период потрясений. Совет Федерации ослаблен, губернаторы отвыкли действовать самостоятельно, правительство не очень однородное и вовсе не склонно заниматься политическими стратегиями. Сильных партий, которые могли бы стать ответственной оппозицией, не существует. Единой России президент отводит странную с точки зрения нормальной политической системы роль – помощницы правительства. Если доминантная партия – помощница исполнительной власти, значит, Дума тоже становится помощницей правительства. Где же разделение властей, прописанное в Конституции? Все держится на личных, внутренних взаимоотношениях в очень малой группе людей, что само по себе создает неустойчивость.
В результате сложившейся ситуации нельзя исключать никакой сценарий, в том числе затягивание гаек и даже крушение самой политической системы, делает вывод Марк Урнов.
Несмотря на все разговоры о стабильности, по-моему, она очень нестабильна. Видно, как внутри высших эшелонов власти началась очень жесткая борьба, если не сказать война, разных групп интересов, а по существу сдерживающих структур государственных на сегодняшний день нету. Власть объединена. И это значит, что все зависит от мира между отдельными группами наверху, а мира уже нету. Вот куда может занести все это, куда может система заехать на сегодняшний день, просто предсказывать не берусь, и это меня тревожит более всего. То, что могут быть в процессе этой борьбы, там, попытки затянуть гайки и так далее, не могу исключать, может быть и так. То, что может пойти просто система в разнос, тоже, к великому сожалению, не могу исключать. В общем, очень мне как-то тревожно.
Марк Урнов, сайт «Избранное.ру», «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Согласно основной версии, они наткнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Врачи скорой помощи, однако, опровергли их заявление, что их кто-то отравил вином. При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. В США приостановили ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны до улучшения политической ситуации в стране. После введения чрезвычайного положения в Пакистане избиты и арестованы сотни юристов, лидеров и сторонников оппозиции, а также правозащитников. Представитель Евросоюза на переговорах по статусу Косово выразил готовность изучить любые дополнительные предложения от Белграда и Приштины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд. Остальное составит средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании ЮКОС, признанной банкротом. Как считает председатель правительства Виктор Зубков, дополнительные финансовые ресурсы, выделяемые государством, должны быть использованы в первую очередь для поддержки крупных инфраструктурных проектов.
Хотел бы обратить внимание на необходимость принятия мер по обеспечению прозрачности деятельности институтов развития, реализации принципов частно-государственного партнерства при осуществлении проектов, финансируемых за счет средств институтов развития. Внимание институтов развития должно быть обращено также и на развитие агропромышленного комплекса. Обеспечение в полном объеме растущих потребностей внутреннего рынка в качественной отечественной сельскохозяйственной продукции.
Отделение Государственного пенсионного фонда России с 1 января по 26 октября 2007 года выдали более 200 тысяч сертификатов на получение так называемого материнского капитала, говорится в материалах фонда. Согласно закону, вступившему в действие с 1 января, на однократное получение этих денег в сумме 250 тысяч рублей имеют право семьи, где родился или был усыновлен как минимум второй ребенок. Материнский капитал по истечении 3 лет может быть потрачен на оплату образования ребенка, на приобретение жилья, а также на формирование накопительной части пенсии его родителей, говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Расширятся возможности использовать материнский капитал на образование и жилье. Семья, если пожелает улучшить условия, она может как за счет строительства, так и за счет приобретения улучшить, используя любые способы и формы, лишь бы только не противоречило Гражданскому кодексу и Жилищному кодексу. И хотела бы отметить, по образованию мы улучшаем использование материнского капитала не только на дополнительные услуги, а на все платные услуги, которые сегодня имеются в системе образования.
Президент России подписал закон о создании в стране портовых особых экономических зон. В соответствии с документом, они могут быть образованы на территории морских и речных портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных судов, а также на территории аэропортов, осуществляющих международные воздушные перевозки. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Развитие этого сектора транспортной инфраструктуры, как считает правительство, позволит России более эффективно использовать ее географическое положение. Ранее об этом говорил первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мы живем в стране с самой большой в мире территорией, где между центрами производства и потребления, а также внешними рынками, пролегают огромнейшие расстояния. С одной стороны, мы обладаем громадным транзитным потенциалом для экспорта своих транспортных услуг. А с другой стороны, и это минус, в России чрезвычайно высока доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости продукции.
Объем заказов российской атомной отрасли для машиностроения до 2020 года составит 1 триллион 300 миллиардов рублей, заявил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. По текущему обменному курсу это примерно 53 миллиарда долларов. Согласно расчетам агентства, к этому времени в стране должно быть построено не менее 26 новых энергоблоков для АЭС большой мощности. Для того, чтобы обеспечить такие объемы, в России с 2012 года должны вводиться в эксплуатацию не менее 2 энергоблоков в год, а после 2015 года не менее 3. Российский «АвтоВАЗ» и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, продолжат сотрудничество в проекте создания и производства автомобиля класса «С», говорится в сообщении российской компании. 27 октября завершилось действие протокола о намерениях, в котором стороны объявили о планах создать совместное предприятие по выпуску автомобиля, совместно разработанного партнерами. При этом рассматривались два варианта реализации проекта – строительство нового завода стоимостью 1,5 миллиарда евро или размещение производства на уже имеющихся мощностях российской компании. Однако соглашение о создании совместного предприятия стороны до сих пор не подписали. А в сентябре новый президент АвтоВАЗа Борис Алешин заявил, что «Магна» может ограничить свое участие в проекте только разработкой автомобиля и поставкой комплектующих для него. Вместе с тем о перспективности сотрудничества двух компаний ранее говорил и руководитель основного акционера АвтоВАЗа, концерна «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан с компанией «Фиат» о создании самого АвтоВАЗа. Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит АвтоВАЗу закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В конце октября в голландском городе Амерсфорд полностью сгорела церковь Элли Бокхерк, в здании которой размещался музей голландского художника Арманда, а также выставлялись работы Дюрера, Кифера и других известных мастеров. Этот пожар очень напугал музейных работников всех Нидерландов. Теперь многие говорят о необходимости введения более строгих правил безопасности во всех голландских музеях. Однако хранители их до сих пор боятся устанавливать автоматические системы тушения. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Мэр Амерсфорта Йелле Хекман. Потери для города огромные. Можно сказать, что вместе с этой уникальной коллекцией и уникальным зданием погибла душа города. В огне сгорели 55 работ, в том числе таких именитых художников, как Альбрехт Дюрер, Ансельм Кифер, Шарль-Франсуа Добиньи, Якоб ван Раусдел и Херкулес Сейхерс. Последним, кстати, восхищался сам Рембрандт. Среди навсегда утраченных работ общей стоимостью 3 миллиона евро, хотя это всего лишь официальная цифра страховщика, на самом деле работы бесценны, было несколько картин и скульптур самого Арманда, художника, писателя, режиссера и скрипача, одного из главных фигур в нидерландском послевоенном изобразительном искусстве. Сам факт, что государство выделило Арманду еще при жизни целый музей, который был назван в его честь, говорит о большом признании художника на родине. Псевдоним «Арманда» в переводе с испанского означает «вооружающийся» или «затевающий нечто». Своего настоящего имени Херман Дирк ван Доудеверт терпеть не может. Вероятно, потому что фамилия его вызывает ассоциацию с голландским словом «смерть». Все работы Арманда так или иначе связаны с увиденным им в детстве ужасом войны, с темой разрушения и насилия. В городе Амерсфорд, где находился его музей, когда-то был организован нацистский концентрационный лагерь. В интервью телепрограмме «Нова» 78-летний художник сказал: «Для меня самое печальное – это гибель в огне работ других художников, переданных во временное пользование другими музеями. Прежде всего, я имею в виду графику Дюрера, а также работы Добиньи и Геркулеса Сейхерса из музея Брэдиуса в Гааге, ну и моих 19 картин». Правительство Амерсфорта уже выделило Арманда новое здание – часовню Синтехтенкапелл. С 5 февраля 2008 года здесь вновь откроется экспозиция, в основе которой будут уцелевшие работы художника, находившиеся в момент пожара за пределами музея. Однако катастрофа в музее Армандо вызвала бурную дискуссию на тему безопасности голландских музеев в целом. Свидетели пожара жалуются, что пожарная бригада подъехала слишком поздно. Сами пожарные утверждают, что были на месте, как положено, через 8 минут. Известно, что основной причиной неудачи при тушении пожара в музее Армандо стало отсутствие в нем спринклерной системы. Директор знаменитого музея Боеманс ван Беунинген в Роттердаме Шарл Экс называет спринклерные аппараты антибиотиками, которые сжирают все. Точно такого же мнения о спринклерах и куратор музея города Гронинген Каспер Мартенс. Спринклерные системы нередко срабатывают по ложной тревоге, и тогда ущерб музейным экспонатам причиняется также огромный. Остается лишь подсчитать вероятность пожара и вероятность такой ложной тревоги. Здесь, в музее Гронингена, мы приняли взвешенное решение не устанавливать спринклеров ни в самом музее, ни в новом открывшемся год назад запаснике. Сказал Каспер Мартенс в интервью радиокомпании RTV Nord. Между тем, наши предки, гораздо чаще страдавшие от пожаров в деревянных домах, спринклерами не брезговали. Изобретение тушителей-разбрызгивателей принадлежит голландскому художнику из Харлема Яну ван дер Хайде. Ван дер Хайде в 17 веке первому пришла в голову мысль создать распрыскиватель под постоянным давлением. Его изобретение было настолько успешным, что художника назначили главным брандмейстером Амстердама – его чудо-тушитель заказывали короли и принцы из других стран. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередной репортаж, очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шара. Сейчас он уже со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою программу, как и во все в последние дни, с репортажа из Тбилиси. Там продолжается противостояние власти и оппозиции. Сегодня с экспертами из Москвы и Грузии поговорим о том, какую роль играет Москва в событиях в Тбилиси, играет ли вообще. Бывший зять президента Казахстана обвиняет власти республики в коррупции и убийствах. Эксклюзивное интервью Рахата Алиева, корреспонденту «Радио Свобода». Почему он вдруг хочет превратиться в оппозиционера? Почему он вдруг выступил с такими громкими заявлениями? В Лондоне открывается институт британскости. Что это такое и по каким причинам в Великобритании вдруг оживилась дискуссия о национальной идентичности? Такие вопросы поставил перед нами этот день, понедельник. Кроме этого, специальное интервью к 90-летию октября.
Спасибо, Андрей. Три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин, Лина Ширяева и Илья Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России нет независимой судебной системы. Нет независимого, свободного.
Фактически мы имеем дело с установлением военного положения.
Всюду звучали призывы антисемитского, антикавказского, антимигрантского характера.
Из Северного Ирака доставили 8 военнослужащих турецкой армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.